Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Вы, должно быть, помните, дорогие друзья, что вечер воскресенья – это время, когда мы беседуем с нашими гостями, которые приходят в студию, на тему «Христианин в обществе». Это разговор обычно о том, как человек, который верует во Христа, как он реализует свою веру вот в своей жизни, в своей профессии, в своем деле. И сегодня очень рад представить вам, друзья, нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Глебович Рар, церковный общественный деятель такого русского зарубежья, можно так сказать, да, вот Дмитрий Глебович, ну, практически всю свою жизнь живет в Германии, он является, вот как он сам говорит, эмигрантом третьего поколения, и он возглавляет, является председателем Свято-князь Владимирского братства, это такая организация. Ну, собственно, я не буду сейчас, наверное, ваши функции, так сказать, да, на себя брать. Дмитрий Глебович, добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер.
Добрый воскресный вечер. И, наверное, с этого давайте и начнем. Вот вы у нас были уже в гостях как-то на радио, но это было довольно давно, и, конечно, не все наши сегодняшние слушатели ту передачу помнят. Поэтому я спрошу, вот что такое Свято-князь Владимирское братство? Это ведь старейшая русская организация, не знаю, в Германии или в Европе? Вообще
в Германии.
В Германии все-таки, да. Вот что это за организация, как она создавалась, и ну вот как получилось, что вы стали ее председателем? Расскажите, пожалуйста.
Так, начнем сначала. Свято-князь Владимирское братство было основано в 1890 году при императорском русском посольстве в Берлине. Было оно основано протоиереем Алексеем Петровичем Мальцевым. Он тогда был, значит, духовником при русском посольстве. И очень энергичный он был человек. Он хотел тоже миссионерством заниматься в Германии. То есть многие переходили в православие благодаря нему. Ради этого он тоже перевел все церковные богослужебные книги с церковнославянского на немецкий язык. До сих пор для немецкоязычных православных это является основа всех их текстов. Конечно, были сделаны позже и другие переводы, но они все основывались на переводах, на трудах Мальцева. Также он был богословом, он ездил на международные богословские конференции, был известной личностью. И вот братство было создано им, почему? Как благотворительное общество, потому что тогда, в конце XIX века, очень многие европейцы переселялись за океан в Америку, в Северную и в Южную Америку, чтобы искать лучшую жизнь. Ну, просто очень много было населения в Европе, и не всем удавалось отстроить эту новую жизнь. Некоторые как бы и застревали прямо в самой Германии в портах, другие возвращались из Америки даже, и они оказывались без средств. И вот он решил тогда, поскольку у консульств российских не было достаточно средств всем помогать, он решил создать благотворительное общество, чтобы оказывать им помощь. Для этого он в Берлине купил участок земли, построил там часовню святых Константина и Елены, вместе с русским кладбищем, кстати, и устроил там дом имени императора Александра III, где он устроил мастерские, типографию, то есть он хотел, чтобы эти люди не просто получали деньги, а чтобы их достоинство сохранилось, чтобы они своим трудом заработали на проезд назад на родину, в Россию. Это, конечно, были не только русские и православные, там были и латыши, были евреи, поляки, но братство в уставе записало, что помогает всем православным любой национальности и всем российским подданным любого вероисповедания.
Когда вот я вот это прочитал, мне как-то сразу стало очень...
Умилительно.
Очень радостно, да, очень такой принцип, конечно, человеколюбивый.
Да, и, конечно, Мальцев был тоже человеколюбивым человеком. Ему, к сожалению, не повезло, был большой удар, когда его супруга скончалась в довольно молодом возрасте. Она похоронена на кладбище при храме в Потсдаме под Берлином. Он это никогда не мог уже как бы с этим смириться, да, но детей нужно было расти, значит, одному. И все равно у него хватало энергии, значит, или, может, чтобы отвлечься, как раз он столько энергии вкладывал в социальную помощь. И его энергия была замечена, и поэтому как раз в 19 веке в курортных городах Германии, куда приезжали уже много русских после того, что железную дорогу там вели, проложили, нужны были русские храмы в этих городах. На это собирались пожертвования. И вот в некоторых случаях прямо отец Алексей Мальцев возглавлял эти строительные комитеты, собирал пожертвования. У него связи были очень хорошие, его знали и в России, и через посольство тоже. Ну, вообще, он был известным человеком со связями до самых высших кругов России. Поэтому, если Мальцев просил деньги, люди не отказывали, давали деньги, знали, что это идет обязательно на хорошее дело. Так возникли с помощью Мальцева храмы русские. Во-первых, домовый храм в Гамбурге, церковь святого Сергия Радонежского в Бад-Киссингене, храм Серафима Саровского и Иннокентия Иркутского в Бад-Наугейме, это под Франкфуртом, храм в Герберсдорфе, в Силезии, это сегодня Польша, ну и потом еще маленькие храмы в Бад-Брюкенау, в Данциге и Бад-Вильдунген. Из этих храмов, и в Бад-Гомбурге он тоже помог, но это не только он, там просто подключился. Вот, чтобы эти храмы как-то юридически тоже защищать, тогда оформили всех их на имя самого Алексея Мальцева. Но хотели в 2014 году оформить даже общество, юридическое лицо. Но тут пришла Великая война, помешала этим планам. В начале Великой войны, в августе 2014 года, все дипломаты должны были покинуть Германию, русские дипломаты, вместе с ними и отец Алексей Мальцев со всей семьей переехали, значит, назад в Россию, где он болел диабетом, но и вообще его здоровье очень ухудшилось, и он скончался в 1915 году в Кисловодске, где лечился. Так что дело его продолжалось дальше. Значит, храмы-то сохранились. Во время войны они были, конечно, закрыты, как вражеские объекты. И после войны уже русские мигранты восстанавливали, опять открывали эти храмы. И чтобы защитить эти храмы юридически, в частности, от претензий советской власти, уже оформили тогда это общество, ассоциацию Свято-Князь Владимирское братство. То есть с тех пор это уже как бы немецкое общество с юридической точки зрения.
Вообще, вот я так понимаю, что за всю историю 20 века его приходилось переучреждать несколько раз, да, и потом приходилось и, так сказать, там, в судах разных участвовать, имущественные споры, да. То есть, и, конечно, поразительно, что вот вроде бы, ну, как мы теперь понимаем, в такие благополучные времена, вот конец там 90-х годов 19 века, начало 20 века, да, когда, ну, все было, в общем-то, неплохо, да, экономически, и отношения были у двух стран, у России и Германии, в целом такие дружелюбные. А вот тогда это общество действовало, а потом, когда оно на самом деле уже, мы понимаем, что вот действительно понадобилась поддержка иммигрантам, которые после 17-го года уезжали, в том числе в Германию, и, ну, наверное, иммигрантам в первую очередь. Да, вот здесь у общества-то уже и ресурсов не было, а оно как раз оказалось еще более востребовано, да, и вот эта ситуация, она практически весь 20 век, видимо, так и длилась, да?
Да, можно сказать, самое, конечно, тяжелое время для иммигрантов – это были 20-е годы, когда люди вот без ничего приехали в Европу, в разные страны, и первым делом искали хотя бы работу, чтобы как-то существовать. То есть генералы, офицеры работали таксистами.
Это беда, конечно.
Их жены уборщицами. Это, конечно, но люди знали или верили, что это временно, им нужно устроиться, как-то жить, но верили, что вернутся в Россию, конечно. То поколение абсолютно в этом было уверено, что большевистская власть вечно не продержится. Вот, это я знаю тоже на примере моих дедушек и бабушек.
Вы же потомок первой волны эмиграции.
Да, да, мои дедушки и бабушки, значит, бежали после революции, в конце гражданской войны из России. То есть мамин отец эвакуировался с Крыма вместе с генералом Врангеля, а папину семью выслали уже в 24-м году как классовых врагов насильственно из тогда уже РСФСР. Их переселили в Эстонию, оттуда они переселились в Латвию. Ну, просто потому что хотели избавиться тогда от таких ненадежных элементов, а поскольку рары происходят, то есть наши предки из Эстляндии или Финляндии, это уже тогда была Эстония после революции, решили их туда же и вытурить. Но еще о братстве, может быть, поговорим. Да, что действительно было трудно помогать, у братства не хватило средств не только помогать уже людям, но и вообще содержать свои храмы. А это уже стало нашей главной задачей. В 27-м году нужно было, значит, судиться с советской властью, чтобы она не получила эти храмы. Прямо ирония судьбы, что на родине взрывали, уничтожали храмы, закрывали их, а за рубежом претендовали на церковное имущество. Чтобы потом с этим делали, я даже не знаю. После Второй мировой войны еще раз были судебные процессы, потому что Красная армия заняла Берлин, и даже когда Западный Берлин оказался уже под оккупацией западных держав, все равно все приходы оказались в Московской патриархии. И чтобы оформить, значит, эту недвижимость в Берлине вместе с кладбищем, с домом Александра Третьего, было создано параллельное братство. Вот тем приходом Московской патриархии нужно было, значит, судиться и в немецких судах доказывать, что мы на самом деле настоящее, подлинное братство. Эти судебные процессы выиграло братство. В 67-м году окончательно немецкие суды приговорили, значит, чтобы все вернуть братству, истинному братству. Тогда, однако, Московская патриархия, она не была свободной в то время, мы все знаем, она обратилась за помощью к Брежневу, тот обратился к Деголю, в сектор, оккупационный которого входила наша недвижимость, кладбище и храм, и Деголь распорядился, что мы признаем судебный приговор немецкий, но действует оккупационный режим в французском секторе в Берлине, и поэтому мы не выполняем этот приговор. Все остается как есть, и Московская патриархия дальше может пользоваться храмом, церковью и домом Александра Третьего. Тогда братство, уже разорившись после всех этих процессов, послушала, сегодня я бы сказал, к сожалению, послушала советы сенаторов города Берлина, то есть правительство города Берлина, которые им сказали, ну, давайте, продадите нам эту недвижимость, у вас будут деньги, а когда закончится оккупационный режим когда-нибудь, вы все это можете получить назад. На это, к сожалению, пошли, не все члены братства согласны были, но было такое решение принято, продали всю недвижимость в Берлине, городу Берлину, после чего, хотя город обещал все сохранить в целостности, дом Александра Третьего был продан коммерческому предприятию и в 75-м году просто снесен, и сегодня там стоит совершенно коммерческое безликое здание. Это большая боль для нас до сих пор, потому что с этим домом Александра Третьего, конечно, связано сам этот золотой век братства. Там был музей вообще русской жизни, библиотека богатая, там просто гостиная для людей, которые могли там останавливаться. Сам Мальцев жил в этом доме. Вот, чудом в 2006 году мы смогли опять стать собственником этого кладбища. Тут и произошло объединение русской церкви, так что...
С русской церковью зарубежной.
Да, да, в которую братство вот с 38-го года входит, как одно из многих братств. И поэтому никаких уже поводов для спор и ссор нету, слава Богу, и как-нибудь теперь вот мы существуем вместе.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Дмитрий Рар, церковный общественный деятель в Германии и Люксембурге, председатель Свято-князь Владимирского братства у микрофонов, диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Дмитрий, а как сейчас у братства развивается жизнь его?
Вот, если сравнить с золотым веком в конце 19 и начале 20 веков, то сейчас у нас очень плачевное состояние. У нас не хватает совершенно средств на содержание наших храмов. Это входит в нашу обязанность. То есть цель братства, в частности, облегчить жизнь епархии германской, берлинской, германской, и именно заботиться об этих храмах. Конечно, в Германии есть такая хорошая система, что власти помогают при ремонте храмов или вообще важных объектов архитектуры. Но для этого вы сами тоже должны какую-то долю внести, то есть, можно сказать, даже большую часть. Поэтому мы стараемся собирать эти средства.
Простите, я немножко вклинюсь. А русская церковь не помогает ли как-нибудь здесь? Вроде бы это такая миссионерская задача для русской церкви могла бы быть.
Признаюсь, что мы даже не смели пока обращаться прямо к руководству Московской патриархии, Русской православной церкви, просто понимая, что еще в России даже не достроены все, не восстановлены все храмы, и я думаю, что просто как-то просить о помощи в богатой Германии, когда у нас вот не хватает средств на родине, чтобы все монастыри и храмы восстанавливать, пока нам не приходило это в голову. Но я, конечно, буду рад любой помощи. Конечно, если будут какие-то отзывы, и из России придет помощь, что сейчас, конечно, сложно, но тогда я только буду рад, потому что фрески, например, в храме преподобного Сергия Радонежского в Бад Киссингене в очень плачевном состоянии, и вот сейчас у нас вот не хватает средств, в частности, из-за того, что цены на энергию в последнее время очень повысились, газ, электричество, и да, и это фактически съедает все наши ресурсы в Бад Киссингене.
А, Дмитрий, а много православных сейчас в Германии?
Да, да, значит, я бы сказал, значит, русскоязычных вообще очень много в Германии. Это, ну, наряду с турецким меньшинством, это самое большое меньшинство в ФРГ. Но, конечно, из этих русскоязычных не все русские и не все православные. Но православных, значит, все-таки это, я бы сказал, ну, от 2 до 3 миллионов, я бы посчитал.
Немало.
Да, немало, и они, конечно, объединяются тоже не только в церковные общины, но есть тоже разные ассоциации, театры, русские школы, культурные общества. Вот, то есть все это хорошо и действует, но приходы, они хоть и полные, но все равно богатых людей среди этих людей мало, поэтому все равно как-нибудь нужно существовать. Я бы не сказал, что у нас есть богатые прямо общины.
Нет, ну радостно, что храмы не пустуют. Вот,
вот
что
это
радостно,
да. Вы правы, потому что вот я уже помню конец 80-х годов, когда уже в храмах почти никого не было. В некоторых храмах вообще только еще раз в месяц богослужения шли или раз в году на престольный праздник. Некоторые храмы, особенно домовые, приходилось закрывать вообще. Даже во Франкфурте, где я жил, на Всенышней нас в хоре было больше людей, чем в храме стояло молящихся. Все это изменилось, можно сказать, вот с начала 90-х годов, когда все больше людей стало приезжать уже из Советского Союза, из бывшего Советского Союза. Храмы стали пополняться довольно быстро, и уже к концу 90-х годов в наших братских храмах были уже большие общины. То есть где-то 100 человек на литургии – это вполне нормально. По русским масштабам, может быть, это еще мало,
нет,
но
это нормально,
по нашему это очень много людей. Это хорошо, но вот это, конечно, приносит тоже, распользуются этими помещениями, зданиями, конечно, тоже больше нужно чинить, там, ремонтов проводить, но все равно, слава Богу, что эти храмы, они живут, там живые общины.
Дмитрий Глебович, вот если можно, давайте вернемся к, ну, может быть, даже к вашему детству, да, вот вы же родились в Германии, и, ну, в общем-то, наверное, вы в России-то в первый раз побывали только уже, ну, не знаю,
когда? В 92-м году.
В 92-м, да. Но, тем не менее, вот как вы рассказывали в ваших интервью предшествующих, вы росли в такой, ну, как бы вот, окруженный такой русской культурой. И русский язык, и ваш прекрасный, да, вот он явно из детства.
Не очень-то прекрасный, но стараюсь.
Нет, правда.
Вот, и, ну, все, что входит в понятие культуры, то есть, безусловно, и литература, наверное, и, конечно, вера не в последнюю, а, наверное, там, в первую очередь, да. Вот вы могли бы рассказать, как жила вот эта вот русская община в те годы, когда вы были, ну, вот это конец 60-х годов, 70-е годы, когда, ну, вот, на которые ваше детство пришлось?
Значит, конечно, общины были бедные, но русские мигранты старались везде собственные храмы создавать. С самого начала, еще с 20-х годов, и вот во Франкфурте появился храм святителя Николая в бараке, потом, то есть барачный храм такой был, то есть иммигранты его создали, но на больше средств пока не хватило. Это были иммигранты не только первой волны, но в основном даже иммигранты второй волны, то есть люди, которые во время войны оказались в Германии и потом не вернулись уже в Советский Союз. Община была большой, возглавлял ее протоиерей Леонид Игнатьев, внук того Игнатьева, который подписывал Сан-Стефанский договор с Турцией в 1878 году. Вот, и при церкви, но собирались средства, чтобы строить уже настоящий храм в русском стиле. Это удалось сделать, мы тогда получили в аренду от города участок земли, и на этом участке был построен уже в 1967 году настоящий храм в псковском стиле, храм святителя Николая. Мой отец Глеб Рар тогда был в строительном комитете этого храма, делал много, он изучал архитектуру, поэтому мог в чем-то тоже советы давать. Вот, паникадило в храме было выполнено по его же чертежам, и колокола, значит, организовал тоже мой отец. Мы тогда всей семьей, еще мы были маленькие, ездили в старый семейный завод в Сарбурге. Таких заводов в Германии немного. И там вот отлили колокола специально для нашего храма, советуясь вот с моим отцом. Значит, тогда вот ездили, конечно, в церковь всей семьей. Это было очень важно в истории, в жизни нашей семейной. И помимо богослужений, значит, при храмах организовали тоже такую школу. Сегодня мы говорим воскресная школа, у нас она проходила по субботам. Сам священник, отец Леонид Игнатьев, позже его сын, отец Дмитрий Игнатьев, преподавали закон Божий, а все остальные предметы на добровольных началах родители. Вот, кто историю, кто географию, кто русский язык, кто русскую литературу, географию. То есть самые разные предметы были, и вот я думаю, что это дало вообще основу моим знаниям о России, Ну, с русским языком, конечно, еще в самой семье помогали. Очень была у нас бабушка хорошая из московского купечества, Наталья Сергеевна Юдина, которая нас фактически учила читать и писать по-русски.
Это же тот род Юдиных, из которого вот хирург, да?
Ее брат, знаменитый. Ее родной брат Сергей Сергеевич Юдин был знаменитым хирургом.
В честь которого есть больница сейчас в Москве.
Да, 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 да. Угу. Он известен, да, и похоронен на Новодевичьем кладбище. Сергей Сергеевич Юдин неординарная личность, он советской власти не боялся, потому что вот в нем нуждались, поэтому он себе очень многое позволял тоже в его высказываниях. Во время обеих мировых войн он служил на фронте, помогал солдатам, но вот эта его откровенность, открытость все равно все-таки оказалась не в его пользу. Его после войны уже в 48-м году арестовали, сослали. Но потом он все равно был помилован и вернулся в Москву.
Ну, уже, видимо, при Хрущеве, прошел. Да?
Да, да, ну, при Хрущеве, нет, раньше еще, но... Ну, после смерти Сталина, да, и вернулся в Москву, и даже добился, что он будет опять главным хирургом в клинике Склифосовского. То есть не просто, чтобы его реабилитировали, а полностью реабилитировали. Ну вот, вот это, да, род Юдиных, очень древний купеческий род в Москве. В источниках появляются они уже в середине 17 века и добились довольно, да... Большой тут репутации в Москве.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-князя Владимирского братства в Германии, организации, которая существует уже, сколько получается, 133 года, да?
Совершенно
в этом
верно,
году.
133 года.
То есть, представляете себе, вот век и треть века уже существует для поддержки, вот, во-первых, изначально для поддержки русских и православных, любых православных людей, которые оказывались в Германии, ну, а сейчас в основном вот главная такая цель, как Дмитрий Глебович нам рассказывает, это сохранение храмов, которые были вот тогда, в начале 20 века, построены силами отца Алексея Мальцева, да. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. У нас в гостях Дмитрий Рар, церковный общественный деятель в Германии и Люксембурге, председатель Свято-князь Владимирского братства. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Дмитрий Глебович, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, друзья, те, кто к нам подключились. Вот вы рассказывали про вот эти вот 60-е, 70-е годы и про эту церковь, которая была на средства, ну, русской общины построена. А я вот сидел и думал, а вот что вас все-таки удерживало... Ну, как бы сказать, вокруг вот этой вот русской идеи, да, вот вокруг, в этом русском сообществе, потому что я понимаю, когда люди только уехали из страны в 20-е годы, вот ваши дедушки и бабушки, да, понятно, они себя ощущали русскими людьми, понятно, для них было дорого, ну, у них вся их жизнь сознательно прошла в России, они не могли быть никем, кроме как вот русскими людьми. Ваши родители, которые уже родились, или они тоже еще в России родились?
Папа родился еще в Москве, но в полтора года, когда ему было, его выслали из России. А мама родилась, должна была родиться в 1932 году в Париже, но случайным образом ее мать как раз находилась в Сарской области, которая находилась под управлением Лиги наций. Так что вот в паспорте написано какая-то деревушка в сегодняшней Германии. Но она в Париже росла. И потом в Брюсселе.
Ну вот, уже даже ваши родители, они могли бы ощущать себя уже, ну, такими, не знаю, гражданами мира, как мы сейчас говорим, или немцами, может быть, или там потомственными русскими. Вот. А для вас этот вопрос еще более... ну, вам его тем более хочется задать. Вот вы же, в общем, ну, могли бы ощущать себя вполне уже немцем.
Немцем, да.
Но вы вот человек, который настолько...
предан.
Да, себя ассоциирует, да, именно с Россией, с русской культурой. Вот что вас в этой русской культуре, в этом вот русском каком-то сообществе вот так привлекало, интересовало? Почему вы так привержены?
Многие говорят, что существовало две России. Была, да, Россия подлинная под советским игом, но была зарубежная часть, да, как такое государство без правительства, без органов власти, но вот так мы себя и ощущали, зарубежной Русью. И если бы вы помнили, если бы вы знали просто, я вырос в такой атмосфере, я вот стариков еще видел, которые вот были в Белой армии, служили там. То есть этот дух, он передавался с поколения в поколение. И особенно русские первые эмиграции, белые эмиграции, они себя считали в изгнании или даже в послании, как говорили, потому что говорили, что мы выполняем определенную миссию. Миссию представить Россию, свободную часть России, во всем мире, но также работать на освобождение России. И эта миссия это занимала всю жизнь, то есть для всех это стояло на первом месте. И такое я ощущал, вот мои дедушки, бабушки, вот для них только Россия и существовала. То есть какая-то работа, которой ты бы не занимался, все это было, может, нужно, чтобы кормить семью, но на первом месте всегда служение России. И обязательно, значит, работать на то, чтобы мы уже вернулись когда-нибудь в свободную Россию, и обязательно будем помогать ее уже отстраивать, помогать возрождению России. Это с таким убеждением, с таким духом было передано каждому поколению, что вы вольно-невольно перехватывали его. Для меня ничего другого и не существовало. Это высшая ценность. То есть высшие ценности, конечно, Бог, а затем уже Россия. И я вот так воспринимал, что Россия – это моя родная мать, которую, однако, не видел, с ней не был знаком, но знал, что это моя родная мать. А Германия – это как мачеха, которая мне много дала, это действительно так, все-таки образование, спасибо за все это, но это моя мачеха, она не моя родная мать. Мы оставались верны России, или можно даже сказать, Российской империи, и считалось, что просто нельзя принимать даже чужого гражданства. Это уже как будто изменяешь своей родине. И так вся наша семья жила без гражданства фактически до недавнего времени. Я вот сам вот принял, должен признаться, принял германское гражданство только недавно, потому что получил работу в Люксембурге, переехал из Франкфурта в Люксембург, а тут выясняется, работодатель видит, что, минуточку, у вас что-то с гражданством не то. И выяснилось, что для человека без гражданства будет очень трудно устраиваться на работу вне Германии, в другом государстве. На это работодатель не хотел идти, поэтому меня вежливо попросили принять гражданство. И тут я растерялся и принял германское гражданство. Но в сердце, конечно, остаюсь подданным Российской империи, России. Вот поэтому я всегда был убежден, и это с материнским молоком мы получили вот эту веру в Россию, в то, что она возродится, освободиться, и, естественно, мы никем себя иным не могли считать, как русскими.
Дмитрий Глебович, ну вопрос о том, как вы пришли к вере, он, наверное, не стоит. У меня такое ощущение, что у вас уже изначально семья была погружена в церковную жизнь, и вопроса как, о том, как преодолевать кризисы веры, отходить от веры и к ней возвращаться, как вообще выбирать веру, это все вообще не актуально для вас, в вашей жизни этого не было.
Да нет, никак нет. Значит, да, это с пеленок прямо, ну, жили при церкви. Мой дядя, отец Кирилл Фотиев, был протоиереем в Американской православной церкви, тоже писал статьи и книги, то есть уже это показывало, что очень мы как бы при церкви живем. Отец мой, Глеб Александрович Арар, был церковным деятелем, он пользовался большим авторитетом в Русской Православной Церкви за границей, выступал с докладами по всему миру, тоже на Всезарубежном соборе в 1974 году в Нью-Йорке, он также выступал как одним из главных докладчиков. Собственно, мог бы стать и священником вполне, потому что отец, наверное, не хуже любого архиерея, знал богослужение и вообще все богословие. Однажды митрополит Филарет, тогда наш первый иерарх, уговаривал отца стать священником, но тут подумали, что вот шестеро детей у раров, и, наверное, ни один приход не сможет, да, значит, содержать такую, да, семью, и тогда оставили моего отца в чине и подьякона. Вот. Но потом у меня брат стал священником, это сегодня протоиерей Михаил Арар, он служит при Московской патриархии, при Берлинской и Германской епархии в Берлине и в Веймаре, он настоятель церкви в Веймаре, одной из самых старых церквей русских в Германии. Ну и мой зять, протоиерей Николай Забелич, муж моей старшей сестры в Мюнхене, тоже возглавляет приход Московской патриархии. Так что я сам когда-то размышлял о том, чтобы отправиться в Джорданвилл, в семинарию, потому что меня тогда вдохновило очень. Вот, был, ну, такой толчок веры, не могу объяснить, вот в том возрасте так было. Но меня опередил брат, и тогда я уже решил, ну зачем двум братьям ездить в Джорданвилл, пусть один будет священником, мы все равно занимаемся церковными делами все.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы в 92-м году оказались в России, насколько это не совпало, ну или совпало с теми вашими представлениями о том, какой будет эта встреча? Что вас в этой вот реальной России удивило, что порадовало, что, может быть, не очень порадовало?
Действительно, мы очень идеализировали Россию, это я признаюсь. Для нас это было чуть ли не святая земля.
Земля обетованная.
Да, тем более земля обетованная. И в моем представлении русский народ был угнетенным, преследовали особенно верующих, и народ только и ждет, чтобы пала советская власть, и после этого уже все дружно, мирно, вместе будут отстраивать новую свободную Россию, правовое государство, процветающее, естественно, раз страна такая богатая своими ресурсами. Что такое советский человек, я не знал раньше. Я потом, конечно, понял, что действительно такое явление советского человека есть.
То есть удалось воспитать за 70 лет.
Да, да. Ну, надо сказать, это не в обиду сказано и не как упрек. Просто я это во многом читал тоже часто, что многие так видят, что есть советский человек. Причем, когда я приехал вот в 92-м году первый раз в Россию, первый раз с гуманитарным транспортом, а потом уже искал возможности здесь устроиться на работу, чтобы познакомиться со страной предков, что и удалось сделать. Я с конца 92-го по середину 94-го года жил в Москве, работал на немецкую фирму. Мы тогда строили квартиры для советских офицеров и солдат, которые тогда вывозились из Восточной Германии. Uh-huh. То есть был такой ограниченный проект, только на 2 года, к сожалению, но это самые интересные 2 года моей жизни. Я старался как можно больше познакомиться с Россией, с русским народом. Тут я понял, конечно, что да, действительно, в воспитании, в мировоззрении кое-что изменилось. Естественно, ну, везде мир меняется, и на Западе вы уже 19 век не найдете. Но я также увидел людей в России, познакомился с людьми, которые как будто жили в эмиграции, то есть они жили, видимо, внутренней эмиграции, то есть совершенно без каких-то советских признаков, верующие люди, которые вот именно отрицали тоже вот это советское влияние на нашу историю. Вот, и я старался общаться с людьми, находить, конечно, единомышленников. И я должен сказать, что все равно мало какой народ бы пережил такую 70-летнюю власть, как это сделал русский народ. Уничтожение полное целых сословий, духовенство к 40-му году почти не существовало уже. Самое страшное – это крестьянство. Миллионы погибли, в людей как бы убивали веру. Я знаю из многих рассказов людей, которые приезжали из Советского Союза или уже здесь познакомился, которые рассказывали, как в школе смотрели, у кого крестик, может быть, на шее висит, спрашивали, у кого там Библия дома. И, ну, уже, конечно, в 60-е, 70-е за это не наказывали сильно, но все-таки издевались над людьми. Так что многие боялись все равно признаваться, что они верующие. Вот. Так что на меня глубокое впечатление произвело знакомство с Россией. И во многом я был разочарован, потому что это не та Россия 19 века, и не все моего мнения, но я ее все равно очень полюбил и решил, буду приезжать как можно чаще, что я и делаю, я каждый год стараюсь быть в России. Хотелось тогда переехать, но просто я не нашел себе работу, применение в России, поэтому решил пока вот работать на церковь и скаутов русских в Германии.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства в Германии, общество, которое занято сохранением русских церквей в Германии, сохранением, ну, поддержкой, все равно поддержкой того русского сообщество, которое живет в городах Германии. И в частности, Дмитрий Глебович возглавляет, значит, организация юных разведчиков, да, как-то
российских юных разведчиков.
Да, да.
Звучит дико.
Звучит, да, угрожающе, особенно сегодня. Но это на самом деле скаутская организация, которая, в общем-то, вот и родилась изначально в Европе, потом в 1909, по-моему, году была и на русской почве тоже посеяно, но ненадолго, потому что потом пришла советская власть, которая искоренила, вырвала с корнем и насадила на этом месте пионерию. Вот. Дмитрий Глебович, а вот как сегодня, вот интересно, как сегодня именно выглядит вот эта вот, ну, будем говорить, скаутская организация, да, вот именно русская скаутская организация в Германии? Потому что понятно, что то русское сообщество, которое, та русская община, которая жила в Германии в 70-е годы, даже в 80-е, это совсем другая история, нежели то, что вы имеете сегодня, наверное. Вот чем вы занимаетесь сегодня, как руководитель вот этой скаутской организации?
Хочу сперва все равно вернуться к тем временам, 60-м, 70-м годам, потому что хочу подчеркнуть, сколько мне самому дало это скаутское движение. То есть при русских храмах существовали не только вот эти воскресные школы, которые родители организовали, но обязательно и молодежные организации. Это были скауты во Франции, Бельгии, это Витязи, в Северной Америке еще есть другие организации. Но цель всех этих организаций была воспитывать молодежь, следующее поколение, в любви к России, воспитывать их хорошими людьми, но именно русскими и православными людьми. Для меня, вот, например, этот двухнедельный летний скаутский лагерь, где съезжали, значит, дети из разных стран и континентов.
А, то есть это не только из Германии были
дети,
да?
Нет, нет, значит, я сейчас про организацию в целом расскажу. Но приезжали, значит, у нас скауты были из Америки, Германии, Франции, ну, там еще из других стран, из Англии тоже. И, конечно, интересно было по акценту всегда чувствовать, кто из какой страны. Мы сами свой акцент, конечно, не замечаем, но у другого человека замечаем. И поэтому забавно было. Вот. И тем самым, конечно, это объединяло нас в разных странах. Но, кроме того, для меня было такое ощущение, что эти две недели я нахожусь в России. Потому что немцев кругом нету, мы в лесу, далеко от любой цивилизации, и всегда в лагере все игры тематические были связаны каким-то образом с русской культурой, с русской историей. Мы там переодевались в витязи Киевской Руси или играли в Русскую Америку, но ты действительно, особенно с детской фантазией еще, себя воспринимал как будто в России. А потом, после двух недель, опять возвращался в Германию. Uh-huh. Вот, конечно, в эмигрантских условиях это было очень важно. После открытия границ, можно сказать, уже были другие возможности сохранения русскости, так просто можно уже ездить в Россию. Но первым делом для нас было очень важное дело возродить скаутское движение в России, в самой России, где вот они в 23-м году были запрещены. То есть в 90-м году опять создавались русские скауты в России, и наши вот братья-сестры из Америки в основном ездили сюда помогать им возродить, конечно, полагаясь тогда тоже на бывших комсомольцев, пионеров, ну, ты не можешь как-то с нуля все начать. Uh-huh. Нужно делать это с опытными воспитателями, но старались, конечно, объяснять нашу идеологию, то есть это обязательное служение Богу и России. Девиз «Будь готов», «Всегда готов за Россию», заимствовали пионеры, «Будь готов», по крайней мере, за Россию, конечно, нет. Вот, и я, когда жил в Москве, тоже помогал возрождению скаутского движения в России. Сегодня, конечно, в Германии и в других странах дети уже в основном не потомки иммигрантов, а это уже дети переселенцев, людей, которые добровольно или, скажем, по экономическим соображениям вынуждены были искать новую жизнь в зарубежных странах. Поэтому с русским языком, конечно, у них проблем мало, там на чистейшем русском говорят, значит, но все равно я считаю, что нужно воспитывать их в такой преданности России. Потому что иногда это смешанные браки, они сами не очень понимают, кто они, вот русские или немцы, вот, или даже если полностью русские, все равно как бы начинают ассимилироваться в Германии. Большинство вот, твоего подхода зависит от родителей, от твоего воспитания. Если родители не будут следить за тем, чтобы человек себя считал русским и считает Россию своим отечеством, то это со временем, с каждым поколением, может просто пропасть. Поэтому я стараюсь работать с детьми при церковных приходах, создавать там ячейки, сперва маленькие группы, и в надежде, что эти группы возрастут. Потому что, ну, тут Россия не Россия, но сама методика очень хорошая, испытанная. И, то есть, мы воспитываем хороших людей, самостоятельных людей. Вот родители с изумлением говорят иногда, что мы не узнаем наших детей после ваших лагерей. Они вдруг такие самостоятельные, сами вдруг, значит, посуду помоют или убираются в комнате. Вот, не надо уже ничего говорить. Вот так. Так что это действительно хороший метод воспитания детей. И я говорю тоже, в России не нужно особо много организаций создавать, если есть уже испытанный метод дореволюционный. Скауты в России существовали с 1909 года. Новые какие-то организации создавать можно, конечно, все хорошо, что воспитывает детей и молодежь, но не нужно, потому что есть уже вот старая организация.
Ну, вы знаете, Дмитрий Глебович, вы столько много говорите о России, действительно, и в этом есть такая чистая какая-то детская любовь к ней. Мы вас за это благодарим от всей души, потому что это действительно сейчас, ну, как-то очень важно, это крайне важно, наверное, в непростой ситуации в мире говорить о том, чтобы помнить ее, это очень важно. Людям, которые уже не вернутся туда или которые уже не смогут здесь потрудиться, помнить ее, нести какую-то светлую память о ней. И мы очень вам благодарны за это. Спасибо вам, конечно, большое, правда, от всей души. И вы знаете, я что замечаю? Есть подобное объединение в Париже, и у нас были люди, уже первые, потомки первой эмиграции в Париже. И вы знаете, у них точно такие же чувства к России, и сейчас многие из них, кстати, вернулись сюда, удалось им все-таки какие-то здесь проекты основать, и как-то они здесь трудятся, и действительно расходится ощущение о светлой имперской России, которая та, которую вы помните, которую вы несли через 20-е столетие, и той, которая сейчас, но тем не менее есть на что опереться, и есть чему порадоваться и в нынешней России, и в нынешних людях, которые стараются очень сейчас тянуться к свету, возрождать православие, возрождать духовно-культурный код какой-то, и это, конечно, очень здорово. И чем больше таких людей будет, которые верят вот в этот вот светлый, правильный, нравственный образ нашей страны, наверное, тем больше у нас надежд на счастливое будущее. Да, спасибо вам большое, Дмитрий Глебович. Вот я что хотела спросить у вас. Сейчас, когда вы занимаетесь действительно поддержкой храмов в Германии, вы занимаетесь вот с этим скаутским движением с детьми, какие еще есть задачи, ну хотя бы просто в мечтах у вас в отношении Свято-Владимирского братства и в отношении вообще вашей миссии там сейчас, как христианина в Германии?
Конечно, для Владимирского братства я надеюсь, что найдутся подкрепления, потому что общество стало очень-очень маленьким. Оно всегда тоже было немножко элитарным, потому что, особенно во время Холодной войны, нельзя было любого принимать, нужно было как-то, чтобы епархия под контролем держала это общество, которое нужно было, чтобы защищать недвижимость церковную. Сегодня, конечно, мы более открытые, но как-то вот, видимо, не нахожу я правильного подхода, чтобы объяснить привлекательность этого братства, хотя, собственно, уже сам факт, что это самое старое общество с такими традициями, должно было бы привлекать людей, но служить братству – это означает не просто почетное место, а это означает труд. Нужно за свой счет ездить, хлопотать, тратить время, силы, энергию. И в наше время добровольцев находить становится не всегда легко, потому что люди очень заняты, у них либо семейная жизнь, либо другая общественная жизнь, но люди заняты. Поэтому добровольцев для помощи в общественной деятельности не всегда легко найти. Но я очень надеюсь, что братство опять получит какое-то значение, и уже не только на уровне германской епархии зарубежной церкви, но, может быть, на всероссийском уровне, как это было при основателе ее, отце Алексея Мальцеве, когда многие члены братства жили именно в России. Вот, это моя мечта, но пока я просто вот об этом мечтаю. Но кроме того, я, конечно, желаю, что я сам смогу вернуться в Россию. Это для меня просто миссия, потому что дедушки и бабушки не смогли вернуться, они не дожили, а родители уже по старческим причинам не смогли переехать. И я считаю, что этот семейный круг нужно завершить, и поэтому...
И все-таки вернуться.
Да, поэтому раз пока работы здесь не нахожу, я думаю, что вот когда выйду на пенсию, мой план переселиться, вернуться в Москву, потому что отец наш говорил, в какой стране бы мы ни жили, а они жили во многих странах, родители, наш дом – это Москва. И так я это также воспринимаю. Когда я хожу по Москве, еще знаю, где там семейные какие-то следы, здания, связанные с семьей. Ну, мне, правда, на сердце тепло.
То есть, действительно, я хочу... для вас это в некоторой степени земля обетованная.
Абсолютно. Да. И я лучшей страны на свете не знаю.
Спасибо большое. Спасибо огромное за этот разговор, дорогие наши слушатели. У нас в гостях был Дмитрий Рарт, церковный общественный деятель в Германии и Люксембурге, председатель Свято-князь Владимирского братства. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Спасибо огромное, Дмитрий Глебович, за этот разговор.
Да, большое спасибо.
Мы
спасибо
действительно очень порадовались за приглашение. С Игорем. Да, спасибо. Всего доброго. До следующих встреч, дорогие
Всего
слушатели.
Всего доброго. С Богом.
С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».